Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Денис Маханько, Лиза Горская. Сегодня пятница. И мы встречаем у нас в студии Владимира Романовича Легойду, представителя Синодального информационного отдела. Здравствуйте, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Ну, что
по
же...
По традиции встречаем.
Да, совершенно верно, по традиции встречаем. И не скрою, всю неделю ждем этой встречи.
Наше досье.
Владимир Романович Легойда, председатель Синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «ФОМА», преподаватель МГИМО. Родился в 1973 году в Кустанае. В 96-м окончил Институт международных отношений, а спустя несколько лет защитил диссертацию. Кандидат политических наук. С 2007 по 2009 был заведующим кафедрой международной журналистики МГИМО. С этой должности ушел по собственному желанию в связи с назначением на должность председателя Синодального информационного отдела. Владимир Легойда входит в состав многих церковных советов и комиссий, известен своей общественной деятельностью. Помимо прочего, член Совета при Президенте по развитию институтов гражданского общества и правам человека. Женат, трое детей.
Владимир Романович, интересная история на этой неделе возникла. Предложение главы Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, это отец Дмитрий Смирнов, если кто не знает, запретить доступ к компьютерным играм и интернету до 21 года. Уже запретили? Что происходит?
Я славлюсь тем, что я включаю и выключаю тумблер интернета. Вы знаете, прежде чем я поделюсь с вами своими размышлениями, я хотел бы сказать, что я так же, как и вы, жду этой встречи пятничной, поэтому мне тоже всю неделю, можно сказать, предвкушение ожидания. Что касается вот этой замечательной новости... Вы знаете, мне представляется, что вот здесь два момента, что отец Дмитрий, он, в общем-то, славится такими...
Неоднозначными.
Не то чтобы неоднозначными, а заявлениями, привлекающими внимание. Вот смотрите, мы с вами в пятницу вечером сидим, обсуждаем то, что сказал отец Дмитрий на днях. Но не просто то, что он сказал, да, обсуждаем, а что за этим стоит, некая проблема. Поэтому я думаю, что он часто выбирает такую крайнюю форму для того, чтобы люди обратили внимание на проблему.
То есть, чтобы ее обозначить,
Да. А проблема, немножко. Безусловно, есть, и для отца Дмитрия, я думаю, как для священника, это в общем-то, зона, что называется, пасторской озабоченности его, да, потому что понятно, что в интернете, как, в общем-то, к сожалению, вообще в медиа-среде в целом сегодня можно найти всякое, да, но поскольку там можно найти всякое, мне кажется, что крайние меры здесь они, так сказать, проблему не решат, и вообще я считаю, что при всем том, что мне лично кажется, что регулировка и даже, наверное, какие-то запреты вот в сфере в целом медиа, они, наверное, необходимы, но мне кажется, что, конечно, намного более важно, чтобы у людей было независимое мышление, чтобы у них был воспитан вкус, чтобы у них была, понимаете, чтобы у них была вакцина, тогда вирусы не страшны, да, вот. Но с вирусами тоже надо бороться.
И другими. Ну, насчет компьютерных игр у меня был такой интересный опыт. Я на этой неделе попал в гости, и там папа
повезло.
И сын, да, действительно, папа и сын играют в одну компьютерную игру, и у них такие темы для разговора, я вообще ничего не понял. Но это как-то их объединяет, я не знаю.
Вы знаете, вот вы очень важную, мне кажется, сказали вещь, потому что вот в свое время мы тоже это обсуждали проблему интернета, там всяких социальных сетей, и мне кажется, вот можно спорить, и обсуждать, а вот нужно там, допустим, церкви присутствовать, не нужно. Но есть факт. Наши дети уже там. Да, они оттуда не уйдут. Ну, правда, вот если там все отключить, ну, значит, какая-то другая форма будет создана все равно, да, 21 век. И вопрос только в том, а будем мы там вместе с ними или нет. Другое дело, что вот, ну, условно говоря, садиться и начинать играть с ними во все те же стрелялки, может быть, это не самый лучший способ. А вот создать свою компьютерную игру, да, которая ими будет как язык, да, то есть компьютерная игра как язык, которая будет воспринята детьми, да, которая вот, будет воспринята поколением, да, но на этом языке говорить о том, что дорого и важно для нас. Мне кажется, это... Ну,
все-таки компьютерные игры и интернет — это разные вещи.
Разные, но вот я просто отреагировал на то, что прозвучало.
Да, с интернетом-то что делать?
А с интернетом тоже это. То есть там, понимаете, мне кажется, что важнее там создавать контент, да, то есть мы должны предлагать альтернативу. То есть предлагать альтернативу. Да? Люди говорят, вот есть там, не знаю, там духовный Макдональдс. Да? Мы говорим, а вот есть прекрасный недорогой ресторан, где за те же цены, но гораздо вкуснее и пища здоровая. Да, ну я как аналогию провожу. Вот. Хотя, наверное, там, сказать, какие-то вещи нужно регулировать, безусловно.
Ну, какие-то нужно, естественно, совсем вопиющие регулировать, но если говорить о родителях и детях, тут, конечно, важен пример родителя и воспитание. Да? То есть, если объяснить ребенку, как это должно быть... Ну, тут действительно, вы правильно, Владимир Иванович, заметили, что нужно говорить на этом языке, уметь.
А... Да, и потом воспитание... Тут же вопрос, знаете, вот вы сказали тоже такой, мне кажется, принципиально, можно я придерусь? Так
пожалуйста, сказать, конечно.
Я поиграю в журналиста, буду придираться к словам. Да? Вот вы сказали объяснить ребенку. Мне кажется, важнее не объяснить, ребенку надо показать, потому что это, знаете, как вот дети, они как вот дети и пациенты, это одна категория людей. Если пациент приходит к врачу, и тот, значит, растекся на кресле там, и там весит под 150 килограмм, и врач, я имею в виду, и попыхивая сигарой, говорит о вреде курения и обжорства, то, наверное, такому врачу пациент не поверит. Вот дети точно так же, да, если папа говорит, что там, ай-яй-яй, надо читать книжки, а ребенок никогда папу с книжкой в руках не видел, он может ему, знаете, хоть на лбу фломастером писать этому ребенку про важность, или у себя на лбу, да, чтобы ребенок видел, а ребенок читать не начнет.
Естественно, потому что пример. У меня был такой опыт в жизни. В свое время мы изучали религиозное образование в Германии. Это было в конце 90-х годов. И попали в один город, и нам показали католический детский сад, католическую начальную школу, гимназию, университет. А потом была встреча с духовенством местным. И мы говорим, какие у вас проблемы? Он говорит, а молодежи в церкви нет. Мы говорим, а как это так? У вас, вот, мы только что посмотрели эту многоступенчатую систему образования. Он говорит, понимаете, мы можем занять 6-8 часов в день, но все равно для них примером служит семья.
Конечно.
И все вот эти бешеные деньги, которые миллионы тратятся на это образование, как сами сказали представители католической церкви тогда, они не работают.
Ну, их все равно нужно, на образование все равно не надо жалеть денег, мне кажется.
Но говорят, что если родители, сказать, никак не воспитывают в этом направлении, дети прежде всего слушают их. Меня это тогда потрясло, если честно. Такой был опыт совершенно удивительный. Ну, тут для нас, для родителей, скорее, да, такой укор, что надо быть примером.
Ну, мне кажется, даже ну, не то чтобы укор, а понимание. Я вот помню, когда мы крестили вот мою вторую дочку, и, знаете, как после крестин сидели за трапезой, и вот батюшка, значит, сказал, что очень важно, вы, конечно, говорит, должны понимать, что каким вырастет ребенок, зависит в основном от вас. Там, понятно, они будут ходить в храм и прочее, но как они будут видеть, как себя ведут родители, так, соответственно, они будут жить. Я как-то так вздохнул, видимо, размышляя над собственным внутренним миром, и сказал, что это очень непросто. На что священник сказал, непросто, зато спасительно, говорит, и для ребенка, и для вас. И вот, мне кажется, что это в этом смысле, знаете, ребенок это тоже для родителя как бы дополнительный шанс заняться собой на самом деле.
Ну,
вот,
да.
Такой, вот такая вот...
Естественным способом.
Вот такая, очевидно, при этом и парадоксальная, может быть, для кого-то.
А нет. Почему такой возраст выбран до 21 года? Что ну, до 21 все ребенок?
Я, вы знаете, я просто повторяю, что я думаю, я не готов всерьез воспринимать вот всегда форму, в которой отец Дмитрий облекает, так сказать, свои... Потом я не слышал, я только в пересказе, опять же, я знаю, как уж никого не хочу обижать, но знаю, как коллеги могут пересказывать что-то прозвучавшее.
Это
да?
Правда.
Вот, поэтому я не знаю, как на самом деле звучало, но мне кажется, что вот всерьез ставить вопрос о тотальном запрете, так сказать, интернета для определенного возраста, ну, это, мне кажется, это все равно, что, знаете, говорят, вот сейчас вот больше всего влияет телевидение, давайте вот мы поменяем телевидение, мы там через год поменяем, там, я не знаю, там, страну, людей, ну, это немножко наивно, конечно.
Да, но все-таки в жизни что-то нужно менять, и нужно, наверное, начинать с себя. Тогда это будет более действенно. Владимир Иванович, а можно к вам, как к председателю синодального информационного отдела,
обратиться? Я так и знал.
Ну, что ж делать? Должность обязывает.
Нужно, а я не против, я.
Вчера состоялся синод Русской Православной Церкви. Поскольку у вас отдел синодальный, состоялся синод, это как-то связано? То есть просто не все понимают на самом деле. Синод – это орган управления Русской Православной Церковью.
Да, 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 орган, один из органов высшего церковного управления, и существует синодальный отдел. Иногда мы говорим, что это министерство, хотя я бы не проводил, так сказать, прямых параллелей с государством, но по разным причинам и содержательным, и структурным. Вот, но существующие синодальные отделы, вот, они как подотчет подает на синоду, поэтому, значит, утверждаются синодом, руководство утверждает, поэтому они синодальные.
СМИ сообщают, что синод проходил в Геленджике, в Духовно-административном и культурном центре Русской Православной Церкви на юге России. Можете пояснить, что это и почему там? Обычно же в Москве происходит.
И да, и нет. Дело в том, что у Русской Православной Церкви несколько синодальных столиц, как мы говорим. В первую очередь, конечно, Москва. И заседания Священного Синода проходят в Даниловской резиденции, в Даниловом монастыре. Но также синодальными столицами являются и Киев, и Санкт-Петербург. И вот есть центр на юге России, духовно-административный и культурный патриарший и синодальный центр.
Сравнительно недавно появился, да?
Да, он сравнительно недавно смог принимать заседание синода, когда были, ну, соответствующие условия созданы, потому что должно быть обеспечена возможность работы, конечно, полноценной.
И самое интересное, что все члены Священного Синода, а это, я так понимаю, архиереи, да, которые являются постоянными его участниками.
Постоянные, там есть постоянные члены и те, кто меняется.
А вы не входите, это только епископы,
нет, это
да?
Только, да, только епископы, да.
Угу.
И они... Русская православная, у нас, по крайней мере, вот нет на уровне Синода общецерковного, нет традиции участия мирян в заседаниях, членов Синода.
Но интересно, что был озвучен вчера список межсоборного присутствия, новый обновленный список.
Да.
Вы как-то говорили в нашей
программе. Я единственное,
программе...
что просить, извините, да. Вот просто тоже для понимания, есть синод, который, так сказать, принимает основные решения по текущим вопросам церковной жизни, и там и стратегические какие-то решения. Да, есть архиерейский собор, когда все епископы церкви собираются, да, и принципиальные вопросы решаются уже, так сказать, на длину. А есть еще высший церковный совет. Вот высший церковный совет, это как раз-таки и он и состоит, и он возглавляется Святейшим Патриархом, но он состоит из всех руководителей синодальных отделов.
Но это тоже сравнительно новая структура.
Это да, в отличие от синода, это сравнительно новая, она несколько лет назад создана, но она существенно повысила эффективность вот, управленческих, решения управленческих вопросов в церкви.
И туда вы входите, соответственно,
да,
по должности.
Да, я вхожу по должности, да, являюсь секретарем Высшего церковного совета.
И все-таки возвращаясь к межсоборному присутствию. Вчера был озвучен новый состав участников этого органа. Много людей там, я нашел много знакомых, в том числе много женщин. Значит ли это, что женщины стали управлять церковью?
Нет, не значит. Ну,
Лизе понравился
вот
вопрос.
Этот факт просто немножко, так сказать, круглое и зеленое по одной простой причине: межсоборное присутствие не является органом управления. Вот это консультационный такой орган, интеллектуальная площадка, очень важная, которая создана для выработки в том числе, или даже в первую очередь, проектов, документов по основным вопросам внутрицерковной жизни, церковно-общественных отношений и так далее. Вот кто занимался историей церкви, слышал наверняка или знает хорошо, если серьезно занимался, что было такое предсоборное присутствие 100 лет
назад. В начале
20 века. Совершенно верно. В начале 20 века это был орган, который готовил знаменитый и очень важный для церкви поместный собор 1917-18 годов. Вот эта аналогия уместна, но она не совсем корректна, потому что это был орган, который собран под конкретную задачу, такой разовый, если можно так сказать. Межсоборное присутствие Русской Православной Церкви создано после того, как предстоятелем церкви стал Святейший Патриарх Кирилл, и это орган, который занимается... Да, в него входят и епископы, и священники, и миряне, ну, соответственно, и мужчины, и женщины. В нем 13 комиссий по основным вопросам, как я уже сказал, внутрицерковной жизни, церковно-общественных отношений. То есть там есть комиссия, например, по СМИ, да, по взаимодействию со средствами массовой информации, есть комиссия церковно-государственных, церковно-общественных отношений, а есть комиссии там, по монашеству и так далее. Что делает межсоборное присутствие? Уникальный орган. На самом деле, вот если позволите, я бы сказал несколько слов, потому что,
конечно,
к сожалению, о нем недостаточно знают. А оно в каком смысле переворот совершило в целом ряде вопросов. Почему? Межсоборное присутствие, значит, люди, которые, ну, это такая репрезентативная, да, как принято говорить,
Выборка,
да, где священники, миряне, епископы обсуждают важный вопрос и готовят документы, да, которые потом проходят очень серьезное обсуждение. То есть они готовят, правильно сказать, не документы, а проекты документов. Да, вот, допустим, комиссия подготовила проект. Его обсуждает потом все межсоборное присутствие.
А можете привести пример о чем? Например, о монашествующих.
Да, да, был такой, самый такой, проекты последний. Могут быть самые разные. Например, там обсуждались проекты вот в нашей комиссии, проекты взаимоотношений, разрешения конфликтов, например, в медиасреде. Каким образом нужно действовать, если возникают там... Да, да. Был документ, уточняющий позицию церкви в ситуации момента по, например, неучастие священников в политических. Там,
да? Ну, это же очень интересно.
Экологический
вопрос.
Документ разрабатывался, да, там, и так далее. Вот. То есть самые разные, потому что комиссии разные. Да? Если мы по монашеству, то, естественно, они о монашеской жизни. Вот. Что происходит дальше? Значит, комиссия создала документ, потом его обсуждает все межсоборное присутствие, да? Президиум межсоборного присутствия, все межсоборное присутствие на пленуме. Только после этого, это по-прежнему проект, он выносится на общецерковное и даже общественное обсуждение. Почему я подчеркиваю, что даже? То есть документ, проект документа рассылается во все епархии, откуда мы можем получить отзыв, но он размещается в сети интернет, и в его обсуждении может принять участие на нескольких площадках любой человек.
Вообще любой пользователь.
Любой пользователь, абсолютно даже неверующий, так сказать, человек, которому, ну, это может быть интересно, важно и так далее. Вы можете сказать, ну, мало ли кто что где может написать. Но специально созданная редакционная комиссия анализирует отзывы, отбирает содержательные, и они выносятся на эту редакционную комиссию, уже на работу редакционной комиссии, которую возглавляет непосредственно патриарх.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». И в гостях у нас, как всегда, по пятницам, Владимир Романович Легойда, председатель синодального информационного отдела Русской Православной Церкви. И после того, как документ обсужден, что происходит?
Да, ну, он еще не обсужден, в том-то и дело, да, торопиться не надо.
А сколько это длится по времени?
Ну, по времени это, ну, комиссию никто, так сказать, не гонит, да, у нее нет каких-то, вот, когда документ готов, он выносится. Дальше дается несколько, там, месяцев, какое-то время достаточно продолжительное на обсуждение, отзывы собираются, комиссия во главе с патриархом их отрабатывает эти отзывы, и уже документ измененный или с вариантами выносится... Еще раз на обсуждение межсоборного присутствия, только потом он может выноситься в качестве проекта документа, например, на синод, если это синодальный документ. Mm-hmm. И синод его принимает, там, может править и так далее. Либо на архиерейский собор. И так целый ряд документов был принят вот, архиерейским собором и в 2011 году, и в 2013 году. То есть большая часть принятых документов, она была подготовлена именно межсоборным присутствием. Я почему так долго на тему говорю? Потому что даже когда вот оно было создано, об этом много говорили в СМИ, но почему-то проводили параллель с общественной палатой.
Ну да.
Это совершенно некорректно, потому что ну, там, в общественную палату уже не входят чиновники, там, президент и так далее. А здесь в межсоборном присутствии с патриархом, вместе с патриархом, епископами, священниками, миряне тоже обсуждают вопросы. И, кстати, на пленуме, то есть когда все межсоборное присутствие собирается, идут горячие споры. Я помню, как кто-то из членов, значит, дискутировал со Святейшим Патриархом, вот, значит, была какая-то дискуссия, кто-то с чем-то не соглашался. Все это, естественно, в рамках
приличия.
Ну, не то, что даже приличия, просто в рамках высокой культуры дискуссии, но это живая, нормальная, такая заинтересованная, горячая дискуссия по серьезным вопросам. И поэтому я не могу сказать, знаете, что вот все так замечательно, межсоборное присутствие работает идеально. Нет, но оно есть. Оно работает, а каким оно будет, будет оно, вот как оно будет развиваться, зависит только от людей, которые туда входят.
Ну, вы удивительную вещь сказали, то, что каждый человек может принять участие в этом обсуждении. Неужели кто-то, ну, условный кто-то, кто внес правки в документы, их приняли на пленуме, да, может увидеть свои правки?
Безусловно, это уже было, когда правки, предлагавшиеся блогерами, да, ну, просто людьми, которые вот себя обозначали как блогеры, ну, понятно, что они, так сказать, соответствующую там подготовку имели. Я вам скажу больше, были документы, которые предлагались межсоборным присутствием в качестве проектов, и которые после общественного обсуждения были сняты с повестки дня.
Ого.
Я сейчас боюсь, так сказать, соврать, не помню, два или три было документа, просто не помню, какие, но они, было понятно, знаете, как вот есть такой термин «рецепция», да, то есть вот предлагается какой-то, и вот оно, документ, допустим, да, или какое-то положение, оно должно пройти одобрение, рецепцию там церковью, да, вот этим общественным, так сказать, голосом церкви, народным таким. И вот этот голос церкви сказал, нет, документ не готов, там церковь не готова, допустим, к принятию таких. Важнейшая вещь очень. Это живой опыт вот сегодняшней жизни церкви.
Владимир Иванович, продолжая рассказ о вчерашнем заседании Священного Синода, который прошел на юге России, очень интересная продолжилась история с разделением епархии, разукрупнением, да, по-моему.
Созданием так, новых епархий, да.
Созданием новых в
мне кажется, это более правильная старых. Семантика, да.
Создание новых епархий, с замиранием сердца следим давно за этим процессом. Вчера не очень много разделили, там Белоруссия и Вологодская митрополия.
Почему же замирание? Мне кажется, надо с радостью...
А вот я к этому как бы подвожу. Да. Я буквально сегодня вернулся из Сибири, где как раз посетил одну из таких молодых епархий. И вы знаете, я в каком-то диком восторге нахожусь, потому что жизнь буквально бурлит. Да, появился епископ, вокруг него молодые, очень грамотные, образованные и целеустремленные священники. Атмосфера просто потрясающая, и это везде так? Или все-таки от личности зависит?
Ну, вы знаете, конечно, везде по-разному, но в основном это так, это если можно сказать, тенденция. Я вообще считаю, что создание новых епархий – это один из мощнейших, а может быть, самый главный стимул вот, к развитию церковной жизни сегодня. Почему? Причем и для новых епархий, и для тех, которые уже существовали. Ну, представляете, какая была ситуация всего несколько лет назад, пока не было, этот процесс не начался. Вот у нас были огромные епархии. Вот в епархии там 300 храмов. Ну, как может, вот всерьез, как можно всерьез говорить о том, что управляющий епархией епископ знает, что у него происходит вот до прихода, да? Ему просто, чтобы посетить эти приходы по одному разу, вот один раз приехать в храм, да, конкретный, нужно несколько лет. Несколько лет, потому что есть какие-то текущие дела, он должен заниматься огромным количеством вопросов, да, общеепархиальное значение имеющих. Да, даже если 100 храмов, это очень много. Да. А сейчас в результате этого процесса, да, создаются епархии, в которых там 8, 10, там, 20, 50 храмов. Да. Это что значит? Во-первых, сразу серьезно приближает епископа к пастве.
Вот это как раз то, что я увидел.
К священникам, да. Безусловно. Дальше. Это стимулирует строительство новых храмов. Угу. Потому что мы прекрасно понимаем, это совершенно четко, и можно обосновать там, с цифрами, с фактами, с чем угодно, что храмов недостаточно у нас. Недостаточно. Не только в Москве, где вот реализуется программа построения новых храмов, да, как минимум 200, но вообще и в Русской Православной Церкви, и на территории епархии России. Да, вот. Есть еще один момент – не обязательно связанный с большим количеством храмов, но вот вы сказали про Сибирь, связанный с огромными территориями. Да? У нас были епархии, в которых, может быть, не так много было храмов, но их и было немного, потому что такая огромная территория, что епископ вообще не доезжал из там, центрального города туда, потому что ну, все время есть какие-то дела. Да? И вот, это сложно, так сказать, кого-то в этом обвинять. Вот, когда нужно, условно говоря, лететь там, в своей же епархии там, в храм столько же, сколько за границу там, да, куда-нибудь, или там даже дольше. Угу. Вот, поэтому это очень мощный стимул. Само по себе создание новых епархий, будучи таким стимулом, конечно, не разрешает всех проблем. Да? И понятно, что вот в этих новых епархиях помимо вот этой замечательной атмосферы, есть свои сложности, да.
Это безусловно.
Я это точно знаю, почему, потому что нужно, чтобы, например, информационную работу, мы же пытаемся помочь везде организовать. Понятно, что людей не хватает, профессионалов не хватает, их и так не хватает, а тут, значит, епархий стало больше. Но этого не нужно бояться. Это, значит, будет потребность, будут люди. Под потребности будут находиться люди, будут, так сказать, расти люди, появляться и так далее. Но стимул этот, мне кажется, конечно, важнейший. И видите, это общецерковная тенденция. Да? То есть в епархии Белорусского экзархата...
Ну, то, что вчера, новый, да,
Синод вчера, да,
постановил.
И так далее. Да.
Удивительную историю рассказал мне один священник вчера в Сибири. До момента разделения епархий от его прихода до кафедрального собора, куда он вынужден был ездить на машине, было 1000 километров.
1000 километров.
6 раз в год он преодолевал 1000 туда и 1000 обратно.
Представляете, это вот...
И он говорит, вот он буквально говорит то, что и вы говорите. Говорит, представляешь, а сейчас 250.
Да, тоже очень много.
Говорит, ну, для нас много, для Сибири. Вот, там оказалось, что, несмотря на то, что епархия разделена, да, то есть появилась новая епархия, она все равно занимает 2/3, например, Украины по территории. Но так или иначе, это уже другие масштабы.
Другие расстояния.
И он говорит, что раньше архиерей приезжал к нему, вот к этому священнику, раз в 5 лет.
Ну, пожалуйста.
А теперь почти каждый месяц владыка служит, и, конечно, вот это общение с пастой очень важно. Очень важно. Удивительные вещи творятся. И когда я представил, да, вот посмотрел, как это там происходит, и представил, что это во всей стране такое движение.
Во всей церкви, не только в нашей стране, видите, и в Беларуси.
Совершенно верно, да, во всей Русской Православной Церкви. Это, конечно, удивительно, это действительно какой-то новый шаг.
Безусловно.
Новый шаг развития церкви. Владимир Романович, Синод вчера в своем решении вновь подчеркнул важность вот этого юбилея Сергия Радонежского, который мы год отмечаем. Как вы думаете, продолжится вот это празднование еще как-то? То есть достаточно ли люди поняли вот значение преподобного?
Ну, знаете, это такой, очень сложно как-то вот на так поставленный вопрос ответить. Ну, да или нет. Я очень хочу верить на том, что мы все поняли, да, что ведь это ведь такая возможность. В чем ценность юбилеев, да, мне кажется, это возможность понять какие-то очень важные вещи. А если мы относимся к ним не для того, чтобы поставить галочку, вот мы там отпраздновали, вот посмотрите, какая цифра. Вот я помню, как на одной пресс-конференции, посвященной этой дате, архиепископ Феогност, наместник Лавры преподобного Сергия, замечательную сказал фразу. Он говорит, ну, ведь не так важно 700 лет, 701 или 699, да, важно, что у нас в сердце. И вот для меня вот это есть главный итог праздника, то есть он либо есть для кого-то, он, конечно, есть, да, для какого числа людей мы не знаем, так сказать, и слава Богу, в том смысле, что для намного большего, чем мы можем подумать. Я могу сказать о себе, что вот для меня самым таким ярким личностным воспоминанием празднования стал вот этот многотысячный крестный ход, 17-километровый, из Ходькова к стенам Лавры, когда церковь во главе с патриархом прошла эти, значит, с одним небольшим коротким привалом эти 17 километров, и потом без особой подготовки я пару дней хромал потом, вот, но потому что там еще святейший такой взял темп, быстрый очень, поэтому не все некоторые, успевали, так сказать, сошли, да, вот, но это был, знаете, опыт такой, я надеюсь, что не только физический, так сказать, да, а в первую очередь духовный, потому что, ну, понимаете, вот кросс пробежать можно, там, 10-15, там, и больше людей бегают, или там пройти, но когда ты идешь, когда это крестный ход, это все равно другие... Это, знаете, кто не ходил, там не объяснишь, да? Это совершенно другое ощущение, конечно.
А этот крестный ход будет повторяться? Будет ли...
Ну, станет ли традицией? Доживем, увидим. Есть такое пожелание, и даже не пожелание, а желание, да, вот всех, кто прошел, вот как-то хочется. Да? Это ведь все эти вещи, они держатся на внутреннем ощущении важности, необходимости, да, как вот эти там Великорецкий крестный ход многолетний у нас. Поэтому это... Я думаю, что да. Мне кажется, что так или иначе традиция установится.
Я напоминаю, это программа «Светлый вечер» на Радио Вера. И у нас в гостях сегодня, как обычно, по пятницам, Владимир Романович Легойда. Вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на Радио Вера.